Приветствую всех, чьи приемники настроены на частоту Латвийского радио 4. В эфире начинается программа «Открытый вопрос». Меня зовут Оксана Резниченко. Помогает мне оператор прямого эфира Яна Дрейман и наш продюсер Валентина Артеменко. Сегодня мы обсудим не один, как обычно, а сразу несколько вопросов, которые долгое время остаются открытыми и нерешенными. Все эти вопросы лежат в одной плоскости, в плоскости прав человека. И сегодня у нас в гостях человек, который за эти права отвечает и даже помогает нам за них бороться. Правозащитник Юрис Янсенс. Добрый день.
Добрый день.
И темы, которые активно обсуждаются в обществе, попав в ведение омбудсмена, приобретают более четкие очертания. Здравоохранение, защита прав детей, кто и как регулирует распределение сил в информационных войнах. Это далеко не полный перечень тех проблем, которые громко обсуждаются и, в общем-то, с трудом и медленно решаются. Я призываю наших слушателей посылать нам вопросы. Сделать это можно на сайте lr4.lv. Там есть кнопка «Написать в студию». Пожалуйста, активно сегодня пользуйтесь ей, поскольку Юрис Янсенс на этот час полностью наш и готов ответить на все наши вопросы.
Я постараюсь.
Я напомню нашим слушателям, должность омбудсмена была создана в Латвии в 2007 году,
да,
правильно? И по определению вы человек, который занимает вот этот пост и должны вставать на защиту прав, на защиту законных интересов человека в том случае, если государственные, муниципальные какие-то органы вот эти права нарушают.
Ну, или нарушают, или законодательные органы, или правительство, или самоуправление принимает, ну, какие нормативные акты, которые не соответствуют принципам прав человека или конституции.
Ну, вот это дискриминация,
ну,
и вот все это равноправие,
да,
все
да,
это
да,
туда
да.
же. А насколько часто люди к вам обращаются, и на что больше всего жалуются?
Ну, видите, люди все чаще и чаще обращаются по очень конкретным, по очень таким уязвимым вопросам. Мы получаем в год около 2000-2500 заявлений, но мы предоставляем около 6000 консультаций, ну, там телефонные консультации или по e-mail, или они приходят уже, консультируются у наших юристов, ну, там записывается на приемы, и тогда помогаем как-то решать эти или другие проблемы. Ну, если так посмотреть по социально-экономическим правам, то там главным образом такие 3-4 самые горячие, как говорится, проблемы. Это, конечно, пенсии, социальные, все, что связано с социальной сферой, нищенство, да, так, если можно так сказать, здравоохранение, конечно. Ну и, конечно, очень-очень-очень запущенный, очень проблематический вопрос – это люди с инвалидностью, да, там доступ к
услугам
или
к... и заведениям.
Даже доступность города, наверное. Ну, конечно, да? Конечно. Там транспорт, услуги и очень много что связано. В принципе, мы на очень-очень низком уровне в этой сфере защиты людей
с инвалидностью. По сравнению с другими, да, европейскими?
Ну, конечно, да. Но там не только люди, которые, ну, как бы, ну, в колясках, да, там передвигаются, которым проблемы там, ну, физически, ну, но там есть тоже люди, которые зрением, да, и слухом проблематические. Ну, конечно, и есть и те люди, которые, ну, с какими-то ментальными тоже проблемами.
Вы всегда говорите, что у вас в фокусе это дети. Дети, ну, они действительно,
это
они
один,
силы многих.
Это один из самых стратегических таких, один из принципов, потому что это самая-самая уязвимая категория людей, категории, которые надо очень особенно, очень тщательно защищать, и особенно те, которые остались без опеки родителей.
Ну и дети наше будущее, конечно, надо ими заниматься. Но вот как обстоят дела, где слабые звенья?
Ну, слабые звенья – это что, то, что самоуправление, в принципе, практически ничего не делает в сфере превенции, ну, чтобы работать с теми семьями, которые, ну, скажем так, на как говорится, стоят на риск, ну, социальные риски, да, там всякие, и потенциально дети будут изъяты из семьи. Конечно, это очень сложный вопрос, это связано, ну, с большим ресурсом и компетенциям работников, но в Латвии очень-очень слабо или даже вообще не производится такая превенция, ну, чтобы практически работать не только уже с последствиями, ну, вот уже на начальной фазе, да, чтобы не надо было изъять детей из семей. Ну, конечно, институции и программа деинституциализации, она в принципе не работает, очень-очень сложно как-то внедряется.
Хотя идея очень хорошая.
Не, ну идея хорошая, но видите, этот концепт, он не может идеально работать.
А что мешает?
Ну, мешает, потому что концепт неправильный. Там главным образом в этом концепте там институции, ну, как бы большие институции, ну, переделываются на малые институции, там очень много ресурса предусмотрено для работников, сотрудников институций, самоуправлений, но практически очень мало или нисколько там что-то продумано или как бы предназначается для тех клиентов, тех людей, в принципе, для кого этот план деинституционализации, в принципе, разработан и принят, потому что, ну, тут самый главный принцип, что любой человек имеет право жить в обществе, да. Если надо там какую-то там ассистенцию и помощь, это уже наша ответственность общества через органы, через муниципальные структуры или через негосударственные организации, чтобы помочь каждому человеку, ну, нормально, насколько это возможно, если это человек с инвалидностью, то чтобы он нормально себя чувствовал и мог нормально жить в обществе. Ну, это значит работать и жить более-менее полноценную жизнь, насколько это возможно.
А с кем вы вот сотрудничаете из государственных органов по этому поводу? С кем
мы очень хорошо сотрудничаем с Министерством благосостояния. У нас очень...
Вот они понимают ваше вот это
опасение?
Они понимают.
Они, как говорится, внедрились в самую глубь этой проблемы. Особенно министр благосостояния, там, с чиновником, ну, как получится. В принципе, ситуация улучшается, они хорошие такие партнеры по этим вопросам. Но то, что я чувствую, что надо более активно, более ответственно подойти к этой проблематике, потому что мы отстали очень-очень-очень, да. И в принципе, я, ну, такого очевидного прорыва я не вижу. И особенно, если мы говорим насчет детей и насчет этих людей, которые, скажем, там после какой-то там болезни, после лечения в той или другой клинике, ну, находятся в социальных центрах, ну, проходят эту, как бы говорится, социальную рехабилитацию, чтобы, ну, как-то поднять свои, ну, такие естественные ежедневные знания и умения, чтобы каждый человек мог позаботиться о себе, да. И то, что мы тоже видим, что медленно развиваются дневные такие центры помощи, где можно там тоже, ну, если есть какие-то там люди, дети с очень такими сложными физическими состояниями или очень такой серьезной инвалидностью, то чтобы, ну, как-то оставить на день у профессионалов, которые занимаются ими, и родители или родственники могли днем, ну, как бы работать и заниматься такими вопросами. Ну, видим, что есть некоторые самоуправления, где это более развито, более ответственно подходит, но так в общем и целом очень-очень слабо развивается.
Раз уж мы заговорили о детях вот с особыми потребностями, вот это дело с больницей Айна же громкое, сейчас вроде бы как все затихло.
Ничего там не затихло, да, там вот вчера еще один уголовный...
Расскажите, пожалуйста, уголовное, что происходит сейчас и как
завели.
Это все...
Ну, видите, Айна же, это, как говорится, счастье в несчастье, да? Ну, этот вопрос мы и подняли. Мы,
кстати, а как вы, кстати, вообще вот обратили на это внимание?
Мы,
как это получилось?
Мы получили несколько жалоб от родителей, потому что они там, ну, как-то почувствовали, что что-то неладное, да. Mm-hmm. Конкретно они что там узнать сами не могли, потому что там доступа не было, там информацию скрывали, не делились и так далее, и так далее. Но возбудили наше, как бы, проверочное дело и... В принципе, мы в конце, уже где-то в концовке нашего этого разбирательского дела, мы тоже пригласили инспекцию здравоохранения, потому что там это связано что с медициной, и, ну, медицинскими всякими этими вопросами, манипуляциями. Но и они тоже сказали, что, в принципе... никакое лечение там не могло происходить. Почему? Потому что там один психиатр, который был пару часов в неделю, да, ну, mm-hmm. пару дней в неделю по пару часов, и в это время еще тоже принимал амбулаторно, ну, как бы со стороны людей. А там было 74 пациента, да, но это несерьезно. Ну, там вообще не могло произойти никакое лечение. Там, в принципе, главным образом был средний и младший медицинский персонал, медсестры и санитары, но это один такой момент. Ну и во-вторых, конечно, там как там нарушались права детей, права человека в конкретных сферах, там без основания там были привязаны к кроватям массово.
Но это, наверное, да. Тоже вот с этой нехваткой персонала связано.
Ну, то, понимаете, что... это уже государственная ответственность. Ну, как это так? Ну как можно? Это что значит? Ну, не хватает у нас, скажем, пилотов. Ну, давайте будет рулить самолет стюардесса. Ну, так это понять? Ну, конечно,
фактически,
нет.
Фактически, да.
Да. Нет у нас там на железной дороге там, ну, который там, ну, водитель поезда, да. Ну, пусть это там кондуктор будет вести, да, поезд.
Получается, что вот как бы сталкиваются права двух категорий людей. Вот детские людей на достойное вознаграждение тоже.
Но это другой вопрос. Но если есть какие-то проблемы в этой сфере, это надо говорить, не тихонечко как-то там, ну, знаете, это единственная работа и так далее. Если эти люди обратились тоже ко мне, что там нарушены такие права и тоже право на соответственную зарплату, достойную зарплату, мы среагировали.
Но вы поднимали этот вопрос.
Это один из моих принципов. Я уже это доказал, что это есть наш тоже такой острый вопрос, что мы идем, как говорится, до конца. Сейчас тоже рассматривается дело в Конституционном суде нашем по нормальному удлиненному рабочему дне для медиков, медперсонал в государственных медицинских учреждениях, ну, государственные самоуправленческие медицинские учреждения. Это тоже в частности связано, ну, с достойной заработной платой, потому что если у них повышенный, как бы, верстундс, да, получается,
да,
только с 61-м часу, то у всех других, которые работают нормальный рабочий день, это уже с 41-го часа, ну, в неделю, если так смотреть, да, они, в принципе, ущемлены в своих правах. Это очень серьезные нарушения права человека. Это уже такой дискриминационный элемент.
Ну, зарплаты – это вообще отдельная тема, про которую нужно говорить, мне кажется,
конечно,
не один час.
Но, видите, это не может быть аргументом, то, что, ну, если это специализированное одно такое учреждение, психоневрологическая клиника в стране, и там нехватка персонала отзывается на этих детей, даже там были такие, которым там даже не надо было находиться, эти дети, которые попали туда из детских домов или из интернат-школ, потому что там какие-то там девиации или нарушения поведения. Но это еще не психические заболевания. С ними надо было работать в институциях, там социальные педагоги, психологи, ну, как-то решать вот эту проблематику, потому что, конечно, у них будет проблемы и с учебой, и с поведением, потому что, представьте, они изъяты из своей биологической семьи, где там было, ну, не самые хорошие обстоятельства. обстоятельств. Потому их и опекунский суд и принял решение изъять из семей, да, потому что там это было очень опасно для них. Но и в конце концов у нас в нашей Конституции записано, что государство особенно заботится о детей, которые остались без опеки своих родителей. Но тогда мне вопрос, ну как это, где эта особая такая как бы забота государства, если они попадают в детские дома, потом в психоневрологические клиники, и, в принципе, их жизненная дорога уже как бы запрограммирована уже, ну, скажем, очень конкретная, да, и их будущее, в принципе, ну, сломано.
Вот по поводу будущего, кстати, это тоже отдельный вопрос, что с ними происходит, когда им становится 18 лет, вот куда они деваются?
Ну, как, дальше? Они 18, они с детского дома, может быть, попадают в пансионат для взрослых.
Угу.
Но это же, ну как государство может называться социально ответственным государством, если в этой сфере у нас, в принципе, очень слабо или абсолютно плохо развиты вот эти социальные ну, поколпоемы и
услуги, да.
и со стороны государства и муниципальных структур.
В принципе, вот, ну, это вопрос сложный, вот это понятно даже по определению, что его решить будет непросто. Но вот есть вопросы,
сколько,
которые...
сколько еще надо времени? Ну, сколько?
Ну действительно, я с вами полностью согласна. Но смотрите, есть даже вопрос проще. Проще. Вот так... наши слушатели пишут, детям не хватает, ладно, говорят, психиатров, но не хватает детских стоматологов в регионах.
Конечно,
Лепая,
на этом мне сегодня
Белс,
тоже задали вопрос, я ответил на вопрос. Ну, как я вижу, ну, эффективно, доступно наше государственное здравоохранение? Я говорю, ну, конечно, нет, потому что тоже пример с детским зубным врачом, что мы не раз получили такие сигналы, что делать. У ребенка болит зуб сегодня, а записаться по этим государственным, как говорится, льготам можно там через месяц или два. Ну, за свои деньги как можно сейчас, да, а где тогда вот это тоже,
а
что
вот
записано?
А вот влепая женщина пишет, что даже она за свои деньги не смогла найти ребенку, неделю пришлось ждать, даже за свои деньги.
Ну вот это вопрос, вот это ответ на вопрос.
Да,
ну
да.
Как у нас со системой, и то, что там Ражекс говорит, он надо ввести еще более какие-то там налоги и что-то еще-то там, да, ну что еще мы можем, ну сколько еще может терпеть общество, да, потому что, ну тоже, это такой безответственный подход, это даже такой, ну, манипулятивный подход политика, потому что вот если есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, говорят, ну, базовое финансирование – это самый минимум для государственной здравоохранения, системы государственного здравоохранения должно быть минимум 5-6% с GDP, да, ну, на их земского продукта. А у нас где-то 3 с чем-то немного, да, и только законодатель, ну, Сейм утвердил, что достигнет 4% в 2020 году. Но это уже такой сигнал, что, знаете, мы не можем, можете там, не знаю, помирать или получать какие-то там инвалидности, потому что если, ну, человеку нету доступа к здравоохранению, конечно, это будет запущенные всякие там диагнозы, там проблемы, и это может все кончиться или инвалидностью, или смертью. Но это что? Это социально ответственный подход?